Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, здравствуйте. Это передача «Формула семьи». Меня зовут Людмила Александрова, я буду вести этот эфир. И у нас в студии также наш психолог, эксперт Елена Картавенко. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Сегодня мы поговорим о многодетных семьях. Например, Адриано Челентано, актер и певец, был 6-м ребенком в семье. Циолковский, ученый, 11-м. Менделеев, тоже ученый, химик, автор таблицы Менделеева, которая нас очень утомила в школе, в университете, всю ее нужно было учить. Так вот, Менделеев был 17-м ребенком в своей семье. Многодетная семья в современных условиях жизни, многодетная семья с точки зрения психологии, отношения внутри многодетной семьи между детьми и родителями, между детьми, потому что их там много, и вообще, какой статус сейчас многодетная семья занимает в современном обществе, как к ним относятся. Вот на эту тему мы будем сегодня говорить с нашим психологом, экспертом Еленой Картавенко. Вы можете присоединяться, задавать свои вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 333 1706. Сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». А также у нас есть номер Viber и WhatsApp, плюс 7 977 850 0996. Также идет трансляция в социальных сетях. Вы можете писать свои комментарии к нашей трансляции, вопросы, свои мнения. И у нас к вам вопрос, уважаемые слушатели, по нашей теме. Как вы считаете, каково оптимальное количество детей в семье, на ваш взгляд? Или сколько в вашей семье детей? Вот вы считаете, сколько, хватит, да. Вот у вас такая позиция. Или, да, ну, в общем, вот на эту тему вокруг многодетной семьи, многодетная семья, да, ваши отношения к многодетным семьям. Если у вас среди знакомых такие люди, как вы к ним относитесь? Может быть, вы дружите, наблюдаете многодетные семьи, так сказать, в полевых условиях дружбы, взаимоотношений. Потому что действительно, рассуждая на эту тему, сторонники многодетности, они скорее вспоминают вот патриархальные такие семьи, да, старого уклада. Вот откуда Циолковский, Менделеев как раз. Это примерно, ну, может быть, рубеж 19-20 веков, где в России, как правило, семьи были многодетными. Потому что обычаи, там, православие, да, вот такой устав семейный, да, он такие семьи поддерживал. Вот, деревенская культура. Жизнь, опять же, ну, да, то есть свои хозяйства, вот какие-то связи между кланами, между семьями, то есть сам уклад был такой, который, в принципе, ну, для многодетной семьи был, что ли, удобен, и сама идея о семье была вот такая. Конечно, можно сейчас сказать, все отличается.
Да, тогда все-таки была эта модель семейной системы именно такая, и каких-то других вариантов, ну, большинство было таких семей. Ну, и, патриархальных, да. Ну, чаще больше многодетных.
Люди жили, это... которые в деревнях, они не знали ничего о контрацепции, да, так скажем. Ну, то есть такой не было опции, да. Вот, детородный возраст у русских женщин продолжался до 42-47 лет. Ну, то есть вот пока физический организм готов, может, да, то есть это тоже, ну, свою роль сыграло. Вот, ну, что там еще? В среднем российская женщина рожала 8-11 раз. Вот мы говорим как раз о семьях на рубеже 19-20 веков. То есть в России крепкая многодетная семья – это вот того времени, это, ну, что ли, как... Но была норма, да?
Да,
норма.
И 17 все-таки это все равно исключение некоторое, да? В большинстве случаев все-таки это, ну, 5-6, туда до 10. Угу. Ну, и надо не забывать, что смертность была очень большая. То есть, да, рожали много, но, к сожалению, не все дети могли выжить. Именно в силу тех условий и социальных, и медицинских, которые были на тот момент.
Вроде эпохи, да? Сейчас у нас традиция такая вот тоже... семейственность, курс на семью здоровую, да, с детьми, полную семью, она вроде бы возрождается. Но экономика нестабильная, женщина наравне с мужчиной строит свою карьеру, плюс жилищные условия, да, плюс отделенность современной семьи от клана, от, ну, от рода. Ну,
изменились
своего.
Условия все-таки, да, наши условия изменились, и модели семьи теперь уже можно называть их, ну, даже их большое количество, в основном это уже четыре модели семьи, основные, которые сейчас выделяют, и как раз они не всегда являются многодетными. Совершенно поменялись акценты с отношений, которые были когда-то тогда в патриархальных семьях, и сейчас есть детоцентристские, да, это как раз те отношения, когда именно на ребенка, и там один или два ребенка, которые воспитываются, и все, весь воспитательный процесс, как бы основная функция семейная – это воспитательный процесс вот именно этих двух детей. Да, потом есть партнерские модели отношений, когда в первую очередь партнерские отношения, и там самореализация очень важна тогда для женщины, и когда уходит как раз на второй план ее реализация как мамы. И в таких семьях, вот сейчас таких семей больше.
Где...
Именно уже по-партнерски, да, или можно сказать...
Где родители строят свою карьеру, занимаются какой-то своей
жизнью. Но это требования все-таки, требования эпохи и того времени, в котором мы живем. Это меняется. И раньше, если многодетность, там не только в эти патриархальные семьи входили там только папа, мама и дети. Как правило, в эту семейную систему еще входили большое количество там и бабушки, и дедушки, много родственников. То есть, да, действительно, это клан, и это большой ресурс, с одной стороны. Там не одна мама сидела с детьми. То есть младшие передавались там на воспитание или присмотр, не воспитание все-таки, да, а присмотр старшим или бабушкам, или тетям, которые не имели как бы своих детей, да. Ну, были родственники, которые все-таки вот эту воспитательную функцию они тоже помогали выполнять. То есть там такое общее воспитание.
Ну, получается, в современных условиях мегаполиса все-таки многодетная семья что-то аномальное, что-то сейчас, да, из ряда вон выходящее.
Ну, если про аномальное говорить, то многоплодная беременность считается аномальной.
Я имею в виду, что это не это удивительно, не так часто встречается. Я знаю среди своего окружения, наверное, только одну многодетную семью. Ну, не считая семей с приемными детьми, которых я знаю много из-за работы. Вот. Но вот так, чтобы свои дети были кровные, то я знаю только одну семью с четырьмя детьми среди своих знакомых.
Нет, сейчас большее количество многодетных семей появилось действительно. Но тут надо еще определиться, что многодетные все-таки хоть и есть официальные, да, как бы после трех детей считается многодетные. И выдают официальные документы как многодетная семья. Но это же еще такой внутренний, как бы, отношение. Для меня многодетная это сколько? Каждый для себя все равно отвечает. Для кого-то три – это, в общем, целом и не совсем
многодетная.
Еще вариант нормы, да? Вариант нормы, да. А для кого-то 12. То есть это тоже еще все-таки от личного отношения к этому будет зависеть. Но сейчас действительно многодетных семей, особенно в количестве там трех детей, это, ну, чаще встречаются.
Владимир написал нам, что раньше мужик от нечего делать. Цитирую, строгал детей, а сейчас какие там дети? Телевизор, компьютер.
Спасибо за комментарий. Телевизор, компьютер, конечно, много времени отнимает.
Ну, собственно, не только телевизор и компьютер, да, наверное, все-таки карьера, профессия.
Сама... Мы живем в других условиях, да. Это действительно так. И это надо признать себе, что некоторое наше время, оно диктует нам некоторые условия, с которыми мы так или иначе адаптируемся к ним, и каждый по-своему справляется.
Уважаемые слушатели, напоминаю наш вопрос к вам, обращенный: какое количество детей вы считаете оптимальным в семье? Как вы считаете, вот сколько в обычной семье должно быть детей? Если среди ваших знакомых многодетные семьи, как вы к ним относитесь, с восхищением или наоборот? Вот можно подумать, что за сумасшедшие люди, там, как они справляются вообще с таким количеством детей. А все ваши мысли по поводу и вопросы к нашей сегодняшней теме «Многодетная семья в современных условиях» вы можете написать нам через приложение Teos FM, через сайт, слушать радио, задать вопрос в Viber и WhatsApp +7 977 850 09 96. Если вы смотрите нашу трансляцию, то прямо в трансляции вы нам можете этот вопрос задать. И телефон прямого эфира 8 800 ровно 333 17 06. Ну, немножечко обсудим, может быть, аргументы за и против многодетной семьи. Но вот один из них звучит так, да, минус. Против, да? Отсутствие родителей достаточного количества времени поговорить по душам с каждым ребенком, то есть дефицит внимания. родительского.
Может быть, да. Так если. Да, может. Но тут надо исходить из того, что все-таки, да, действительно, когда появляется ребенок, это счастье, это радость. Ну, чаще всего все-таки, да, но это же еще все-таки энергозатратный процесс. И в разных сферах совершенно. И это внимание, и это забота, и это время, то, которое, и это материальные вещи тоже, которые нельзя так вот скидывать, да, со счетов. Материально, финансово тоже необходимо обеспечивать. То есть это энергозатратно для родителей. Ну, так звучит, конечно, тяжело. В этом случае все равно родители, если это осознанный процесс, они как бы это обоюдно, все равно есть радость этому. Но надо понимать, что количество своих ресурсов будет тратиться.
Но с другой стороны, что, понятное дело, несколько детей в семье – это большие расходы, но, с другой стороны, в психологическом смысле ребенок, вырастающий в многодетной семье или в семье, где есть несколько детей, он, ну, привыкает делиться, привыкает, что все, ну, ну, что есть всё общее, да. Да? То есть, допустим, если ребенок один в семье, да, если его там может вырасти, может быть, эгоистом, тянуть ресурсы какие-то с родителей. Ну вот, если он привык, что все для него, все ресурсы вкладываются в его образование или еще что-то там, да, то есть что это тоже двояко, да, можно посмотреть,
да,
на
так,
эту ситуацию.
Да, мы рассматриваем, да, и плюсы, и минусы. С одной стороны, одни могут быть плюсы, и это энергозатратно, да. С другой стороны, это действительно есть плюсы именно в адаптации детей, которые из многодетных семей. Но опять же, тут вот... Каждый для себя отвечает, многодетное для него оптимально это сколько.
Угу.
Да, и это будет зависеть от того внутреннего ресурса родителей, на который он может опереться, и на свои личностные особенности, которые у нас есть. Потому что, с одной стороны, да, это замечательно, это здорово, особенно если это осознанное родительство, когда я понимаю, что от меня будет требоваться, с чем я могу, ну, не дословно, не прямо так по пунктам, да, с чем я могу встретиться, и, а с другое дело, что есть, могут быть проблемы, и как я их буду решать. Вот это вот навык решения проблем, как, кому я могу обратиться, как это будет выглядеть, да, где я буду брать силы и ресурс.
Ну, вот,
то есть,
кстати,
осознанно.
Один из минусов здесь.
Это один вопрос.
Что, да, что мамы, у мамы в многодетной семье отсутствует возможность реализоваться в профессиональной сфере, а отец в такой семье может много работать, отсюда эмоциональное выгорание, другие психологические проблемы из-за постоянной ответственности за детей и из-за роль финансового обеспечителя в такой семье. Например, я общалась с многодетным папой, действительно, он не может себе позволить большой отпуск, потому что он один кормилец в семье. И они очень редко выбираются куда-то, потому что для родителей это стресс. Поездка с маленькими детьми в количестве четверых – это вряд ли можно назвать отдыхом. Вот, то есть, соответственно, у человека жизнь, с ним бесполезно разговаривать про отпуск, он не знает, что это такое. Ну, в традиционном понимании, например, меня, да, это куда-то поехать, получить какие-то впечатления.
Нет, ну, важный вариант.
Он бывает. Говорит, что он отдыхает в транспорте. Мне стало
тяжело.
В этот момент немножко не по себе.
Да.
Вот. То есть это его единственное частное пространство. Вот, ну вот что вы скажете по поводу вот таких лишений, получается, как будто бы на которые обрекают себя мама и папа в многодетной семье?
Вернусь все-таки к тому, что насколько мы умеем эти проблемы решать. Я, ну, так получилось, что и среди моих знакомых есть многодетные семьи, ну, и их достаточное количество, там, не меньше 4, это точно. И... все разные, по-разному решают какие-то такие возникающие моменты. Ну, правда, сейчас в силу, наверное, все-таки уже возраста, большинство из моих знакомых уже выросли дети. Но, ну и так, нескромно скажу, в общем, в целом, на какой-то период моя семья тоже была многодетная. То есть, да, но сейчас дети тоже уже выросли, осталось только 2 несовершеннолетних, а так, в общем, целых их 5.
Ого.
Вот. Поэтому те моменты, с которыми можно решить, можно найти момент, как бы решение проблем для того, чтобы и отдохнуть. Каждый по-своему будет это решать. Да, я знаю родителей, которые, например, ездят в отпуск по очереди, действительно. Но там уже дети более взрослого возраста. Там с девочкой, например, они, ну, три девочки у них, они с девочками едут, мама едет, потом приезжает папа. То есть они ходят по очереди. А когда уже... То есть они пытаются найти это время, привлекают знакомых, родственников на какой-то момент, да, действительно, чтобы можно было найти это время и для себя, и для отдыха. Но другое дело, что я могу себе эту проблему поставить, да, ее осознать и начать ее решать. Ну вот из тех многодетных семей, с которыми мне пришлось столкнуться, скажем так, функциональных, которые справляются с этим, да, в большинстве, да даже я сказала, почти все, они очень активные люди. Очень активные, внутренне осознанные, зрелые.
Угу.
Да, то есть есть задачи, есть проблемы, по возникновению проблем они их решают. И есть всегда возможность обратиться к кому-то, что вот тех людей, которые я имею в виду, да, есть возможность обратиться за помощью.
То есть такие люди знают, где
они
их ресурсы.
Открыты, да?
Да,
они пытаются найти этот ресурс.
Создают вокруг себя некую сеть, да, из, да, ресурсов, будь то люди, специалисты какие-то, ну, или центры детские, где, или где им могут помочь, где могут провести время с детьми, да?
Да, и ту же самую поддержку. Вот, ну, есть семьи, которые вот самое большое количество детей, но, скажем так, все-таки оставшиеся функциональные – это хорошие семьи, крепкие семьи, да? Это все-таки они на момент каких-то проблем, которые возникают с тем или иным ребенком, там, они обращаются к специалистам в первую очередь. И просто даже за поддержкой, за психологической. Но так как все-таки я работала какое-то время, продолжительное, скажем так, в кризисной службе, и в кризисной службе психологической, связанной для кровных и для приемных семей, также я знаю достаточное количество семей, которые не справляются с таким большим количеством детей, да, которые ломаются на каком-то этапе.
Mm-hmm.
То есть тут... Все-таки зависит от того, насколько я могу себе позволить найти этот ресурс внутренний для себя, чтобы я мог справиться с этой ситуацией, с этими кризисами, потому что каждый раз, когда новый ребенок появляется в семье, это кризис. Нормативный кризис, да, мы все переживаем в этот момент, там, момент новой адаптации, момент стресса. Ну, положительного, это тоже стресса, да, и это будет зависеть от наших внутренних ресурсов, как я с этим справлюсь, от моих навыков, как я это с этим справлюсь. И есть, которые справляются, а кто-то на, ну, как пример, так, на пятом ребенке, принимая шестого, седьмого, это уже семья не справляется. И таких, как бы, да, попадается не редкость это.
Угу.
Особенно это касается приемных семей все-таки.
С семьей, с приемными детьми.
С приемными детьми, да.
Угу.
То есть,
ну, казалось бы, у них-то ресурсов. Они знают, где взять, потому что была школа приемных родителей, при поддержке, может быть, там.
А внутренний ресурс?
А.
Да. Да. То есть все-таки на какой, как раз та самое выгорание. Когда ребенок, особенно в приемную семью, приходит новый, все-таки это большой стресс. Это очень много моментов, связанных именно с тем, что сколько я сил и времени буду отдавать, помимо финансовых вопросов, да, особенно если это ребенок с особенностями, я имею в виду прямо не ребенок инвалид, да, это вообще отдельная тема, это как бы тяжело с этим справляться, а даже просто с особенностями, как ребенок из учреждения, когда пришел, потому что на момент адаптации это очень большой стресс, это много сил, много своих усилий по тому, как с этим справиться. Особенно если это дети, например, маленькие.
Угу.
Вот. Ну и как бы из опыта знаю, что да, действительно были варианты, когда размещали 7-8, но семья не справлялась. Не справлялись именно в супружеских отношениях еще, не все гладко началось. То есть на момент, когда появляется ребенок в любой семье, в кровной, да, все конфликты, которые были между супругами, они тоже будут обостряться. И с появлением каждого нового ребенка. То есть это либо это решается, либо семейная система переходит в дисфункциональную, как раз вот то, что тогда не, всем членам семьи не хватает того, как бы не удовлетворения их насущных потребностей. Ну, то есть функциональная семья, если так вспомнить немножко. Это когда все потребности каждого члена семьи удовлетворяются. А дисфункциональная, когда они перестают по тем или иным причинам как раз удовлетворяться. И семья не справляется. Семейная система рушится. И возвращаясь к тому примеру, да, были случаи, когда действительно был очень тяжелый кризис, семья не справлялась, вплоть до того, что даже детей изымали из семьи. И как только восстанавливалось то оптимальное количество детей, которые может система, да, на данный момент, вот как сказать, удовлетворить их потребности, все восстанавливалось. Понятно, что это было еще с психологической помощью, что помогали специалисты, работали с родителями в первую очередь, да, и с детьми. Но вот тут можно сказать, что есть все-таки то количество, как даже не количество, а как внутренний ресурс, с которым я могу справиться с поставленными задачами. Чуть больше или что-то чрезмерное может меня уже сломать. Это такой пример. Как-то тут совсем недавно тоже мне брали интервью для газеты, для одной, там спрашивали, что необходимо для детей, как вы думаете? И у меня тогда мысль такая возникла, сейчас я ее повторю, всегда плоха любая чрезмерность. Да? Тут если так посмотреть, ну, как пример и картинку, ну, мы всегда живем в каком-то диапазоне, что физическом, что психологическом. Когда мы выходим за нормы этого, или за пределы, не нормы, а за пределы этих границ, то тогда наш организм и наша психика перестает адаптироваться и перестает справляться с той ситуацией, которая есть. Ну, к примеру, совсем такой пример простой. Вот для нас благоприятная и комфортная температура, например, на улице там до плюс 30. Ну, 30, пускай будет 30, да, у всех по-разному, но все-таки, ну, среднего до 30. После 30, там, 50-60, это уже все, это вот вообще, да, мы там просто не сможем выжить. Вот примерно так же можно подходить к каким-то вещам чрезмерным и в психическом плане, да, когда я понимаю, что там могу справиться, могу дать детям как бы от избытка, у меня много всего, что я могу дать. Тогда, да, это функциональная семья, это хорошая семья, и дети вырастают, в общем, ну, как имея вот этот благополучный опыт. А вот когда уже чрезмерно, тогда система не справляется, люди не справляются, и тогда будут совершенно другие вариации. Единственное, вот то, что вы сказали по поводу примеров, да, наверное, это все-таки исключение из правил и на тот момент. Для того времени это, наверное, все-таки было, ну, такой вариант мог быть как приемлемо. В наших условиях уже немножко другие работают механизмы.
Напомним наши координаты, к нам приходит очень много сообщений к нашей видеотрансляции. После напоминания телефонов, способов с нами связаться, мы прочитаем ваши сообщения и прокомментируем их. Это передача «Формула семьи», сегодняшняя наша тема «Многодетная семья в современных условиях». Присоединяйтесь к обсуждению.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, читаем сообщение к нашей видеотрансляции. Многодетных семей все меньше и меньше, но я уважаю их. Это большой труд, ответственность. Сейчас очень большие расходы на детей, поэтому люди боятся рожать больше двоих. Думаю, в этом основная причина небольшого числа многодетных семей, написала нам Екатерина, да, то есть финансовый аспект.
Он немаловажный,
Екатерина пишет, что для нее трое детей – это максимум, предел, да. Вот пишет нам также Анна, у нас трое детей, но мы хотели двоих. Просто нас выбрали мама и папа и наша любимая двойня. А всего лишь хотели дочку вторую. Родились мальчишки, да, двойня родилась. Вот, пишет Дмитрий, что их пятеро в семье, потом пишет Анна, что у нее знакомая семья, пятеро детей, у обоих супругов бизнес, ездит отдыхать с детьми по несколько раз в год, так что лишение в многодетной семье зависит только от людей. конкретных, да.
Угу.
Вот. И Дмитрий пишет нам, что сейчас легче поднимать детей. В 90-х, например, было труднее. Вот, и вот он его, Дмитрия, растили в 90-е, но все равно было тяжело его родителям, но он не помнит, чтобы даже в это тяжелое время был голодный или раздетый. Все равно самое необходимое было. Так что вот такие мнения. Но действительно, вот если
спасибо большое
родители не готовились быть,
да,
вот как в примере, да, нашей слушательницы, не готовились быть родителями, ну
да.
Вдруг у них родилась вот как двойня, да, или две двойни, там, ну не знаю, или действительно вдруг они стали, ну не то чтобы вдруг, приняли решение быть приемными родителями, например, да, или взяли ребенка, родился свой. Да, ну то есть
да,
вот
или
то
двойня,
количество,
такое,
которое,
кстати,
для них оптимально,
бывает.
Оно вдруг вот увеличивается, да. Действительно, вроде бы не думали, с чем тут связана готовность, как, ну, перестроиться, что ли.
Ну, вот это как раз внутренний ресурс, который я могу, как бы, да, с чем я могу справляться, где я буду искать эти силы для того, чтобы справляться. Ну, из своего примера так все-таки немножко скажу, я тоже не готовилась, вот совершенно никогда об этом не думала, а так сложились обстоятельства. Ну, из своего собственного опыта могу сказать, что на момент как раз, когда только так получилось, что было сразу трое детей в семье, это был тяжелый момент адаптации к этим условиям, и даже физиологически. Мы все по-разному к этому, но в зависимости от того, где мы все-таки потом найдем ресурс, как и умение с этим справиться. И один из важных таких ресурсов, который очень сильно помогает, это, конечно, вера в то, что я с этим могу справиться. Ну, такая вера в смысле, я настроен на это, да, тут вариантов особо и нету. И надо находить те возможности вокруг, которые есть. И это помогает.
Mm-hmm.
Вот. Но хочу заметить, что большинство людей как раз назвали все-таки 5-3-4. Да, это то оптимальное количество детей, с которым семейная система в общем целом справляется. Так, благополучно. В большинстве случаев бывают исключения. Кто-то может и больше, да, у кого-то опыт в этом есть. Особенно очень важно, если есть опыт уже межпоколенный. То есть в нескольких поколениях было количество детей там не меньше 5-7.
Mm-hmm.
Да, потому что сами дети уже знают, как справляться с самого, ну, детства. Они видят эту модель. Конечно, когда этого опыта нету, то тут тяжелее немножко с этим справиться. Но все равно это будет зависеть от того, какая поддержка еще идет из внешних источников, из окружения, поддержка друг друга,
угу,
в первую очередь в супружеской паре. И поддержка, конечно, родственников, ну, близких людей.
Ну, еще часто очень заложниками такой семейной системы становятся старшие дети, которые быстро взрослеют, рано учатся помогать родителям, няньками там
очень
становятся, да, посуду мыть, там, по дому убраться, то, что маме некогда, и так далее, да, то есть и старшие дети могут вообще быть очень удобными. Ну, в том плане, что как будто бы у них нет переживаний, эмоции могут быть отличниками, ну вот, помощниками, но при этом родителю с таким ребенком будет некогда его спросить, вроде бы внешне все хорошо, а что там внутри ребенок переживает, а потом это все выстрелит в подростковом, например, возрасте, да, или еще при каких-то конфликтах. Но вот как действительно распределить равное количество внимания между детьми?
Сложный вопрос.
Ну, вот у вас же и опыт есть, да,
ну,
и знания. Какие?
Каждый по-своему решает. Из своего... Что-то сегодня я много про свой опыт говорю,
но
да?
Это важно, конечно.
Из своего опыта, так как дети разного возраста совершенно, и я помню, когда укладываешь маленьких, когда там только-только там одному только родился, это младшая была, потом 5 лет, маленьких отправляешь спать. А старшие, там у них разница на 12, на 15 лет и на 18, получается. И вот тут начинается как раз время для старших. Да? И сейчас, если младший уже укладывается спать, то старший, который сейчас в подростковом возрасте, как раз время его. То есть остается, да, беседы на кухне, обсуждение каких-то его дел и, там, ну, или их дел. Всегда какой-то момент, когда есть, ну, постараться уделить время, да, иногда в ущерб своему собственному сну. Такой есть момент. Но все равно вот это время. Потом у многих многодетных семей, я знаю, это не только у меня такая традиция, а вот у моих знакомых тоже есть. В какой-то выходной один уделяется одному ребенку. То есть
да,
целиком
я знаю родителей, которые
этот день только его. Мы как вот с моей младшей дочерью смеемся, это девочкин день.
Угу.
То есть это наш день. И мы с ней идем, например, там, туда, куда мы хотим. И в кафе, и там еще в какие-то там музеи. Или... Вот мы вот даже в баню. Угу. Да? То есть вот это то время, когда мы проводим вместе. И по отношению к другим детям тоже то самое. То есть, ну, они даже знают. Есть время, когда мы это проводим вместе, да, а есть время, когда это индивидуально, вот только его.
Угу. Ну, то есть каким-то образом все равно прямо осознанно распределять,
ну, это же, да,
выделять время каждому
вот,
ребенку.
Это вот как раз про ту самую осознанность родительскую, да. Я понимаю, что какая есть потребность у ребенка, я буду искать решение проблемы, если она возникла, да, так, чтобы его эти потребности удовлетворить. И во внимании в том числе. И в первую очередь, наверное. Да, когда, ну, это тоже из моего опыта и, так скажу, моих знакомых, когда совсем маленький, например, ребенок только родился, вплоть до того, что, да, я кормила, на руках держала одного, рядом сидел помладше который.
Угу.
Вот и засыпали мы примерно так же. То есть с одной стороны один, с другой стороны другой. Но ему было необходимо на тот момент, что он тоже неотверженный. В этом плане, что, да, появление нового ребенка никак не изменило отношения. Что не то, что вот все внимание только теперь на младшего, но это касается вообще, когда не только многодетных семей, а когда вот, ну, двое тоже детей. В этом случае, как, если вспомнить, например, перинатальную психологию, медицину, то оптимальный период, когда женщина может снова, да, себя пустить в репродуктивный этап,
цикл,
да, правильно. Это 5 лет, она полностью восстанавливается. Ну и для ребенка, для того, который уже вырос, да, 5 лет – это тоже оптимальный такой возраст, потому что уже прошли кризис там 3 лет. Это, и как он подходит к тому моменту, когда ему хочется нянчиться. Тяжелее, ну, справляются люди, но все-таки тяжелее, когда это дети там погодки, или когда особенно тяжело, когда это 3 года. И если этот кризис там 3 лет еще не пройден, и момент на момент, когда ребенка надо отправлять в детский сад, старшего, например, да, а младший только вот родился. И тут могут быть, конечно, и ревности, и все что угодно, почему меня отправляют, он остается дома. И опять вопрос к родителям. Я понимаю, что происходит с ребенком, и как я решу эту задачу для себя, чтобы все-таки он тоже себя не чувствовал ущербно, да, чтобы вот его потребность в моем внимании, в моем как бы принятии, она была удовлетворена.
Угу.
Понятно, что все ко всем детям разные отношения. Но вот это, что, несмотря на это, все равно мы принимаем, и мы любимы, когда, например, спрашивают, ты меня любишь, мама, младше спрашивает, там, или говорит, да, конечно, тебя люблю, но также есть там еще, там, еще, 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 перечисляем всех, кто есть, да, но я же вас всех люблю.
Mm-hmm.
Ну, то есть вот это как раз о том, что я, как, что я буду обсуждать, как я буду объяснять, что я буду говорить. И в этом случае слова, они тоже лечат и тоже помогают.
Ну вот еще по отношению к младшим детям, многодетной семье, все-таки это донашивание вещей, доигрывание в игрушки, купленные старшим детям, да?
Есть такое.
Вот.
Ну не всегда, кстати, ну совсем не всегда. Ну, я так подозреваю, вопрос следующий. Надо ли иметь что-то свое?
Ну да, но в смысле.
Конечно. В этом случае та проблема, которая стоит перед многодетными семьями, это еще пространственная такая проблема. Да? То есть каждому должно быть свое место, свой уголок. Это вот обязательно. Без этого никак. Хотя бы минимально в этой, там, в комнате, в которой находятся там 3 ребенка, ну, 3 девочки, я просто сейчас вспомнила конкретные случаи, когда я видела, да, вот у них, у каждого есть свое пространство, это их личное, там стоит письменный стол, тумбочка, там вот какие-то такие полочки, там, где они могут хранить свои вещи, кровать, понятно, и свои личные какие-то вещи сокровенные, им подаренные, им купленные, и не то, что, ну, какое-то в большинстве случаев что-то может передаваться, да, но есть что-то такое, что именно мне куплено, с подчеркиванием какими-то моими особенностями, мою личность и индивидуальность. Это что игрушек касается, что вещей, которые, вот, ну, одежды, да. Тогда нет ощущения, что про меня забыли, что меня помнят, что меня видят, что вот у меня есть мои личные особенности, я личность в этом случае.
Ну, и я, наверное, значим. Давать старшим детям возможность побыть детьми, потому что там школа, помощь по хозяйству, да, забрать там младших из садика, чего-то посидеть, ну и так далее. То есть таким образом, вот это же ребенок все-таки.
Конечно, ну это опять ответственность родителей. Все-таки детей рожаем, извините, так скажем, для себя, а не для того, чтобы их воспитывали старшие дети, потому что это ответственность родителей. И если, да, можно попросить, можно как-то урегулировать вопрос, что какие-то моменты, ну, могут помогать старшие дети, но это не должно входить как бы так, чтобы вообще у него не оставалось своего собственного времени на какие-то свои интересы, помимо школы, да, там он может в какой-то момент помочь и один, и второй, ну, вот, там, посидеть. Но это не система, когда я целиком и полностью передаю какие-то вещи на старших, что он должен накормить, одеть, прийти, погулять, сделать уроки с ним. Ну, то есть мои функции родительские все-таки остаются за мной. Большинство из них.
Напоминаем наши телефоны. Наша сегодняшняя тема – многодетная семья в современных условиях. Как вы считаете, сколько сейчас оптимальное количество, каково оптимальное количество детей в семье, в современной, и почему? Просим аргументировать, пишите нам, звоните, телефон прямого эфира 8 800 ровно 333 1706, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос», номер Viber и WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96. Также вы можете написать комментарии к нашей видеотрансляции, мы их прочитаем обязательно и постараемся отреагировать. Это передача «Формула семьи» на радио Теос.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Читаем сообщение к нашей видеотрансляции. Татьяна пишет, что в 90-х не было разделения на богатых и бедных. Все более-менее ходили в одинаковой форме, например, школьной, да, не имея телефонов и гаджетов. Сейчас дети стали другие. Нет планшета, ты мне не друг. Поэтому нужно заранее подумать, и сможешь ли ты обеспечить детей и не рожать, лишь бы были. Вот.
Спасибо большое, да, за комментарий.
Ну, плюс действительно, расходы на одежду и питание в многодетной семье большие, да, а есть, можно так сказать, расходы, которые не основные, там, допустим, на репетитора, на какую-то секцию для старших детей. Допустим, он любит плавание или конный спорт, или еще что-нибудь, да. Вот, или ему нужен репетитор для того, чтобы поступить в вуз. А так как многодетная семья, вот есть какой-то набор необходимого, и уже сверх того нет. Да. Ну, те же самые планшеты туда входят, телефоны, которые в многодетной семье могут курсировать от ребенка к ребенку, да, и это не всегда новое, и то,
вот,
что,
кстати,
не обязательно.
Курсировать, вот сколько я сейчас пытаюсь вспомнить из опыта общения с разными многодетными семьями, особенно так успешными, скажем, там находятся средства покупать индивидуально. У каждого свой индивидуальный телефон.
Угу.
Но это мой
телефон,
опыт, я могу как-то,
да,
так.
Может быть, сейчас необходимо в нашей, да, современной жизни, да, для, чтобы с ребенком можно было связаться в любой момент. Но вот эти вот, да, те самые дополнительные расходы, ну, да, дед будет сыт, да, есть на школу, на школьные принадлежности, но вот на какое-то творческое развитие уже нет. Да? И ребенок в многодетной семье может себя так ощущать, вот, потому что нас много, Поэтому никакого конного спорта, там, например, да?
Вот или... знаю многодетные семьи, которые ходят на конный спорт.
Угу.
И не только на конный спорт. Но опять же, это все-таки зависит от родителей, насколько они активны, насколько они могут как бы принимать, то есть находить ресурс во внешнем, в среде. Я знаю, очень мамы активные есть, которые знают, где. Какие есть бесплатные кружки, курсы, и в том числе и конные, и где, в каких, как это сказать, центрах, и какую помощь можно получить.
Угу.
Ну, в хорошем смысле этого слова, да, где могут предоставить вот именно какие-то такие занятия развивающие и вполне достойные. То есть это все-таки от активности родителей, еще от активности мам
угу.
зависит.
То есть...
Ну, и пап тоже.
Хотя бы тоже узнать,
да,
например.
Узнать.
Изыскать, опять же, возможность для ребенка заниматься тем, что ему нравится.
Да.
Угу.
Это вот... Ну, это личностные особенности уже родителей. И сюда же будет относиться к личным особенностям, как долго я могу... Насколько я зрел внутренне, сам взрослый, и могу обходиться без каких-то вещей и сам себе удовлетворить какие-то свои потребности, да, да, иногда в ущерб каких-то своих таких, скажем, ну, может быть, даже значимых моментов, но я могу какое-то время без них обойтись.
Угу.
Да? Если нет этого вот внутреннего, то тогда даже один ребенок в общем целом может быть очень как бы тяжело переноситься.
Но все опирается, получается, в ресурсы.
В ресурс.
Угу.
И в личностный, и зрелость личностную.
Угу. Но часто ли вы встречались с людьми в своей практике, люди, которые действительно решили, что у них будет много в семье детей, вот к этому готовы?
Насколько часто, я не могу сказать, да, вот, угу. Но встречала, да. То есть, да, есть варианты, когда вот конкретная семья просто сейчас вспомнилась, да, когда они осознанно решали, у них 7 детей. То есть, ну, они изначально хотели 6. Там
угу.
есть приемные, кровные, а вот 7 получился по случаю, ну, как бы, ну, вот так сложилось. То есть не совсем было их желание, но так получилось. И они приняли ребенка в семью, и, в общем, да, было трудно, особенно на момент... Были периодически такие моменты, когда связаны с, скажем так, со здоровьем детей, и дети сложные есть. Но они с этим справлялись за счет вот своих личностных ресурсов, за счет своей личности все-таки и своих отношений в паре.
Угу.
Это да. И очень благополучно справлялись, потому что я знаю, есть многодетные семьи, где и кровные, и приемные дети, и они, как бы, можно так сказать, пускай в кавычках, все-таки, да, вытягивают очень сложных детей.
Но...
С особенностями, с неврологическими, когда уже даже, в общем, не берутся врачи, говорят, что нет, да, ставят диагноз. А потом выясняется, что да, вот эта семья помогла этому ребенку, она его социализировала, она как бы дала то необходимое, пускай это будет не какие-то гаджеты, там, Apple и прочее, вот, да, она дает совсем другое, вот, то самое принятие и любовь, и организацию вот ту семейную.
Угу. Но с другой стороны, для супругов в семье такой многодетной есть большая опасность все-таки в роли родителей, да? Это дело, которое их объединяет, да? Это, ну, как так называемое социальное
это
творчество.
Это есть опасность.
Да,
один
то
из
есть
рисков.
Мы мама и папа, они могут даже друг друга называть мама и папа.
Да,
не по именам уже, да? Вот, вот наша роль, вот где мы реализуемся, вот на что уходит большое количество ресурсов, времени. И вот это две роли, из которых мы не выходим, и мы забыли, что мы супруги, мы забыли, что да, мы личности, да? Мы вот мама и папа. И с другой стороны... Если какие-то проблемы в этой семье возникают между супругами, то одному из них, может быть, он, допустим, не может уйти, да, из этой семьи, там, ну, или, не знаю, какой-то не решается на какую-то конфронтацию открытую заявить о своих потребностях, потому что и так второй человек устает, да, у них много детей и все такое, могут какие-то личные разговоры откладываться там потом, семья может функционировать как схема именно, ну, по воспитанию как детей, да?
Да.
Вот, и здесь как супругам-то...
Это этом... как раз, вот можно сказать, один из вариантов так, дисфункциональных семей, когда есть только...
А со стороны все хорошо
когда
смотрится.
Когда мы свой конфликт не решаем, да,
угу.
но мы вместе, ну, делаем благое дело, да, но все-таки дети в этих семьях замечают те самые отношения, которые происходят между родителями. Хотим или не хотим, но бессознательно дети считывают всю эту информацию, что происходит. И вы, и как риск, ну, как психологи все-таки выясняют, да, есть риски какие-то такие, которые мы можем озвучивать. И вот как риск в таких семьях детей очень тяжело отпустить. Да, вот на тот момент как раз, когда если у нас только родительская функция, только родительская роль, тогда, ну, это не только многодетные семьи все-таки, тогда у нас другие стороны нашего общения, они уходят. И когда ребенок вырастает, что мы будем вдвоем делать? Это один из кризисов, нормативных семейных кризисов, да, когда мы остаемся друг другу лицом вдвоем. И если находим, в общем, пути решения наших, вспоминается, находятся новые интересы совместные, и что нам все-таки вдвоем хорошо, тогда этот кризис переживается, семья сохраняется. Если это тяжело делать, если у нас осталась только родительская роль, а не супружеская, то тогда это как раз риск и не отпустить ребенка. И вплоть до развала семейной системы, то есть, ну, до развода. Потому что у нас больше, как, ничего больше не связывает. Ну, как вариант. Тут вариаций много может быть. Ну, в общем, такой довольно частый вариант.
Но получается, что таки, ну, супругам нужно находить время на общение друг с другом.
В таких вариантах, кстати, да, извините, перебила, что очень нередко бывает, что в таких вариантах тогда есть потребность, когда уже старшие дети выросли, либо еще принимать детей в, как в приемную семью, или еще рожать, для того, чтобы все-таки эта функция осталась. И тогда нас это связывает. Но в этом случае, как это тогда. Про что можно всегда спрашивать? Для того, чтобы сохранять семью, что мы не можем отношения как-то выстроить свои собственные. И ребенок является средством. Как только ребенок является средством для достижения каких-то наших внутренних задач, то, скажем, ну вот совсем. Только, ну, одна из частых таких вариантов, да, действительно сохранить семью. И если это не осознается, то это может как раз перерасти в ту самую дисфункциональную семью, которая со всеми вытекающими отсюда последствиями не будет удовлетворяться потребность каждого из них, ну, как бы из каждого члена семьи. Отсюда могут быть и конфликты, отсюда, ну, то есть вот.
Но за бытовыми нуждами это можно не заметить вообще. Ну, что мы переросли в маму и папу, стали только родителями и так далее. Вот, ну, или, ну, да, там мы давно не общались по душам, может, давно не проводили времени вместе, но ничего. Сейчас вот дети там подрастут, вот отдадим их в сад, вот в школу, вот в университет. Ну, и
тут главное далее. Вовремя понять и остановиться, да, когда это уже 12-13 ребенок, и понятно, что нет возможности с этим справиться. Все-таки как-то надо себе осознавать это, такие, ну, да, перед собой ставить вопросы в первую очередь. Все-таки. Но есть семьи, которые в общем целом и к этому адаптируются, и они живут, и в общем как-то, можно сказать, даже успешные в плане воспитания детей. Но тут, опять же, про то, что есть риск. На какой-то момент мы можем справляться, но риск бывает, иногда бывает довольно такой ощутимый и серьезный, потому что вот эта семейная система при каких-то даже иногда внешних обстоятельствах неблагоприятных, вероятность того, что она может не устоять, она возрастает.
То есть связи должны быть между супругами.
Связи обязательно,
да,
должны быть между супругами.
Да, и с каждым ребенком такие довольно-таки прочные. Да,
да, и в первую очередь все-таки должно, как говорится, супружеский эталон, да, должно быть развитие в этих отношениях. Тогда и дети не будут страдать. Потому что вот из опыта и общения с клиентами, да, как бы такого опыта профессионального, есть варианты, когда уже из многодетных семей дети потом говорит, что а мне вот ну никак этого не надо больше. То есть видели настолько негативный опыт, имели модель поведения родительскую, что иногда даже не хотят вступать именно в партнерские отношения. Но это чрезмерный как бы, ну, вот вариант, да, но он тоже есть. Он, от этого нельзя сказать, отмахнуться, что такого нет, есть.
У нас остается полминутки. Все-таки, может быть, какой-то вывод по нашей теме. Наверное, вернемся к ней еще раз, потому что мы мало поговорили о приемных детях, там, например, да, и семьях с приемными детьми, которые тоже являются многодетными. И, возможно, пригласим какого-нибудь родителя с опытом воспитания большого количества детей. Да. Вот. Но вот сегодня на чем закончим?
Подвести итог.
Да.
Вот как мне вот это вот обобщить.
Секунд. За 5 секунд.
Да, за 5 секунд.
Просто на самом деле. Да.
Наверное, все-таки осознанность в этом случае и как осознание своего ресурса, с чем я могу справиться.
Все, спасибо большое.
Я присоединяйтесь,
да, присоединяйтесь к новым нашим эфирам. Формула семьи выходит в эфир каждый будний день в 14:00. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.